Представьте, что вас пригласили куда-то, где вы встретитесь со знаменитой личностью. Собираясь, вы обязательно будете задавать себе вопросы: кто меня представит, что мне одеть, что говорить, как себя вести, кто мне подскажет, что нужно делать. А теперь представьте, что вас пригласили в тронный зал Бога, Творца всего сущего. Наверное, вы зададите себе те же вопросы. Кто меня ему представит? Как себя вести? Что говорить? Кто мне подскажет, что мне делать? К счастью, есть кто-то, кто подготовит нас к встрече с Богом, кто представит нас ему и сделает так, чтобы Бог был благосклонен к нам, и нам не нужно было бояться его гнева. Конечно, это Иисус Христос, его великий первосвященник. Это четвертый урок из серии «Мы веруем в Иисуса», и мы назвали его Иисус-священник. В этом уроке мы будем говорить о том, как Иисус несет служение посредника завета между Богом и его народом. Как мы отметили ранее, в Ветхом Завете Богом были учреждены три служения, посредством которых Он устанавливает свое царство. Это служение пророка, священника и царя. На заключительном этапе установления, который мы назовем новозаветным, все три служения находят окончательное воплощение во Христе. Исследуя их осуществление на протяжении истории, мы можем лучше понять, какие благословения и обязанности имеют последователи Христа, а также как в наше время происходит распространение Царства. На этом уроке мы сосредоточим внимание на служении Иисуса как священника. Мы дадим следующее определение понятия «священник». Это тот, кто выступает посредником между Богом и его народом, с тем, чтобы Бог допустил людей в свое святое присутствие и благословил их. Мы знаем, что Бог невидимо присутствует везде и всегда, но в определенные моменты и в определенных местах Он проявляет Себя особым, видимым образом, например, в радуге вокруг Небесного престола. Иногда Он особо проявляет Себя и на земле. А когда мы, творение, приближаемся к такому явлению Бога, мы должны быть соответственно подготовлены, представлены и направлены, чтобы получить Божье одобрение и благословение. Такие подготовка, представление и водительство были задачей именно священников. В нашем уроке мы рассмотрим три темы, связанные с ролью Иисуса как священника. Во-первых, мы проанализируем ветхозаветные истоки этого служения. Во-вторых, мы исследуем новозаветное учение об исполнении священнического служения в Иисусе. И в-третьих, мы обсудим его современное применение. Итак, начнем с ветхозаветных истоков этого служения. Когда речь заходит о священниках в Новом Завете, большинство христиан сразу вспоминают Аарона и его потомков, которые при Моисее были избраны Богом в священники. Об этом нам рассказывает книга Левит, главы 8 и 9. Но важно понимать, что священники, которые служили Богу, были и до этого. Еще до грехопадения Бог поставил своим священником Адама, праотца всех народов. И изначально, после него в широком смысле, все человечество было призвано быть священниками. А в более формальном смысле священниками были такие люди, как, например, в дни Авраама Мелхиседек, о котором речь идет в книге Бытия, глава 14. Он был и священником, и царем Салима. Из книги Иова, глава 1, мы узнаем, что Иов был священником для своей семьи. А согласно книге Исход, глава 3, тесть Моисея, Иофор, был священником Мадиамским. Со временем Бог установил особое священническое служение, и Аарон и его потомки заменили остальных священников, которые были истинными священниками Господа. И все они составляют ветхозаветное основание священничества Иисуса. Наше исследование ветхозаветных истоков священнического служения будет состоять из трех частей. Первое – это качество священников. Второе – это их действие. И третье – это ветхозаветные ожидания от их служения. Начнем с качеств священника. В Ветхом Завете священники должны были соответствовать определенным требованиям. Мы рассмотрим два из них, которым Писание придает особое значение. Первое – священники были поставлены Богом. Второе – священники были верны Богу. Начнем с того, что священников ставил на служение Бог. В Ветхом Завете только Бог назначал священника. Священники не выдвигали свои кандидатуры сами, за них не голосовали. Их не утверждали цари или другие правители. И даже священники не могли сами определить себе помощников. Бог велел Моисею, книга Исход, глава 28, стих 1, «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, чтобы он был священником мне». Из подробных указаний дальше, в 28 главе, ясно, что обязательным элементом определения Аарона на служение священника было назначение его Богом. А в книге «Числа», глава 18, стихи 22 и 23, сказано, что если израильтянин из другого племени решится исполнять обязанности священника, он умрет. В послании к евреям, глава 5, стихи 1 и 4, мы читаем: «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, и никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Это правило относилось не только к первосвященникам, но и ко всем священникам в Ветхом Завете. Чтобы соответствовать должности священника, нужно было быть поставленным Богом и быть преданным Богу. Исполняя свои обязанности в особом Божьем присутствии в скинии и в храме, священники должны были лично поклоняться Богу и служить Ему. Они должны были заботиться о том, чтобы Богу был предан Божий народ, чтобы быть допущенными в Божье присутствие. Из Ветхого Завета мы знаем, что священники должны были следовать особым правилам. Особым образом следовало даже зажигать огонь жертвенника. Были правила, как проверять животных, предназначенных в жертву. Они должны были быть без телесных недостатков, повреждений или уродств. Этого требовал Бог. Священники носили специальную одежду и должны были совершать специальные омовения. Как сказано в послании к евреям, все эти детали, скиния и все, что в скинии, служат образу и тени небесного, истинного совершенного святилища. То есть священники представляют Иисуса Христа, они представляют ту святость и удовлетворение, которые необходимы для прощения. И таким образом служение священников, их действия и обряды даны для того, чтобы показать совершенство Христа, который принесет жертву за грехи своего народа, раз и навсегда. Одежды священников с написанными на них именами колен, высокие требования к приносимым жертвам – все это показывало, насколько серьезно это для Бога, насколько Он свят, и что спасение действительно может быть приобретено только одним способом. Если бы произошло отступление от должного, искупление и помилование грешников не было бы совершено. Все предписания, касающиеся священнического служения, были важны для того, чтобы закрепить в умах людей сознание значимости Божьей святости и праведности и единственности жертвы Христа. Важность святости для священника показывает яркий случай, описанный в книге Левит, глава 10, стихи 1 и 2. «Бог умертвил священников Надава и Авиуда, потому что они небрежно принесли жертву пред Господа. Легкомысленным отношением к богослужению навлекли на себя гибель Офни и Финеэс». Первая книга Царств, глава 4. Необходимость праведности для священников подчеркивается в Псалме 131, стих 9, и в книге «Плач Иеремии», глава 4, стихи с 11 по 13. «Только будучи верны Богу, они могут привести Его народ в Его особое присутствие, чтобы обрести благословение. В противном же случае людей ждет осуждение». Отметив качество священников Ветхого Завета, рассмотрим их действия. Мы уделим внимание трем аспектам деятельности священников. Первый – они обеспечивали руководство. Второй – они проводили обряды. Третий, они осуществляли ходатайство за других. Начнем с аспекта руководства. Ветхозаветным священникам принадлежала руководящая роль в разных областях жизни. Мы видим три из них. Во-первых, это поклонение Богу. Поклонение – важный элемент подготовки и введения народа Божьего в Божье присутствие. В Израиле священники и левиты руководили ежегодными торжественными собраниями. Они проводили служения ежедневные и субботние. Они руководили прославлением и пением. Об этом рассказывается, например, в книгах Паралипоменон, в 1 глава 15, во 2 главы 7, 8, 29 и 30, и в книге Неемии, глава 12. Во-вторых, священники обеспечивали особое водительство в форме гражданского и обрядового правосудия. Они применяли Божий закон соответственно обстоятельствам. Об этом мы читаем, например, в книге «Исход», глава 28, стихи 29 и 30, в книге «Чисел», глава 21, стих 27, во Второзаконии, глава 21, стих 5, в книге Иезекииля, глава 44, стих 24. Вот что говорит о такой роли священников Моисей, Второзаконие, глава 17, стихи 8 и 9. «Если по какому-то делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью, судом и побоями, то приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». То есть мы видим, что дела обычно рассматривались местными судами, но в сложных случаях можно было обратиться к священникам или особым судьям, и они выносили решение. В книге «Исход», глава 18, мадиамский священник Иофор учит самого Моисея, как организовывать судопроизводство в Израиле. Как священник он был полномочен делать это. Священническое водительство распространялось и на вопросы здоровья и чистоты. Священники обследовали дома на предмет наличия плесени, диагностировали болезни и объявляли людей и предметы чистыми или нечистыми, согласно Божьим законам. Это рассказывается, в частности, в книге Левит, главы с 11 по 15. Священники занимались этими вопросами потому, что сложности с личным и общественным здоровьем стали частью проклятия вследствие грехопадения, когда Адам был изгнан из Божьего присутствия. О проклятии смерти мы читаем в книге Бытия, глава 3, стих 19. Это общее проклятие охватывает и здоровье человека. Об этом говорится, например, в книге Левит, глава 26, стих 16, и во Второзаконии, глава 28, стихи с 21 по 28. И внимание к этим вопросам составляло важную часть подготовки израильтян к обращению к Богу за благословениями. В-третьих, священники обеспечивали руководство в научении народа Божьему Слову. Мы читаем об этом во второй книге Паралипоменон, глава 35, стих 3, в книге Неемии, глава 8, и в книге Малахии, глава 2. Например, прочитаем слова Господа из книги Малахии, глава 2, стих 7. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он – вестник Господа Саваофа». Лжеучительство есть следствие действия греха в мире, а люди, не соблюдающие Божье Слово, не могут приблизиться к Богу. И поэтому задачей священников было наставление в Божьем Слове, чтобы подготовить народ и ввести его в Божье особое присутствие, чтобы получить его благословение. Исследовав аспект руководства, которое обеспечивали священники, мы можем поговорить о проводимых ими обрядах. В жизни ветхозаветных верующих праздники, очищения, исторические и субботние, и совершение жертвоприношений играли очень важную роль. Во-первых, они напоминали Израилю, что его жизнь, как народа Божьего, — это Божий дар. Например, Пасха должна была напоминать, что когда-то они были рабами в Египте, и именно Бог освободил их. И не только о том, что они были выведены из Египта, но и о том, что они были приведены к Синайской горе, где Бог заключил с ними завет. И все праздники должны были напоминать людям, что Бог и никто другой призвал их быть Его народом, и что Он совершил великие чудеса для их спасения. Суббота была дана как напоминание о том, что мир принадлежит Яхве, который сотворил его и который избавил народ от рабства. В книге «Исход» Моисей говорит: «Седьмой день – суббота покоя, потому что Господь в день седьмой почил и покоился». В книге «Второзаконие» он говорит, что «седьмой день – суббота Господу». «Ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе соблюдать день субботний». Так как все праздники напоминали народу о том, что Бог сделал для их искупления, и что только они, по Его великой милости, народ Божий, и это формировало их жизнь, их самосознание мотивировало к послушанию Богу, вере, любви и служению Ему. При Моисее и позднее при Давиде священники проводили множество обрядов, чтобы подготовить народ к тому, чтобы войти в Божье присутствие. Они могли быть связаны с особыми днями, событиями или предметами, о чем мы читаем, например, в книге Левит, главы с 1 по 7, в книге Чисел, главы 18 и 19, 1 Паралипоменон, глава 23 и 2 Паралипоменон, глава 8. Часто эти обряды проходили в священных местах, где особым образом открывался Бог, и люди поклонялись Ему. Священники следили за тем, чтобы скиния и храм были обустроены и украшены как можно величественнее, так как там являлась слава Господня. Об этом рассказывается в книге Левит, глава 24, стихи с 1 по 9, в книге Чисел, главы 3 и 4, в первой книге Паралипоменон, глава 24, стихи с 25 по 32, и в других местах. Но, пожалуй, самая известная часть служения священников – это различные приношения, от мирной жертвы благодарности до жертвы за грех. Некоторые совершались в определенное время – утром, вечером, в субботу, в ежегодные праздники, например, Великий день очищения, и другие. Были жертвы за грех, общественные и специальные. Были жертвы добровольные. Повеления о жертвах содержатся в частности в книге Левит, главы с 1 по 7 и 16. В священническом служении Иисуса особое значение имеет искупление, и на жертве примирения или очищения мы и сосредоточим наше внимание. Мы понимаем жертву как отказ от чего-то ценного, ради чего-то еще более ценного. Идея жертвования в том и состоит, что мы поступаемся чем-то, что нам дорого. В Ветхом Завете люди приносили Богу дары не потому, что Он в них нуждался. Принося Богу жертвы, они могли отдать что-то ценное, чтобы получить что-то значительно более ценное, такое как прощение грехов. Они могли поклоняться Богу, высказывать послушание и выразить Ему благодарность. Совершаемые с правильными побуждениями, жертвоприношение было выражением веры. Бог отвергал жертвы, если они приносились не с чистым сердцем. Действенность жертвы всегда зависела от искренности ее приносящего. Жертвенное служение с обещанием примирения, которое возвращает грешнику общение с Богом, занимала важное место в обязанностях священников еще до того, как через Моисея был дан обрядовый закон. Например, Иов приносил в жертву животных за своих сыновей на тот случай, если, делая пиры в своих домах, они согрешили. Глава 1. Жертвы стали приноситься после грехопадения. Когда Адам и Ева согрешили, Бог установил жертвенное служение, через которое могли быть прощены грехи народа, и достигнуто примирение. О таком приношении мы читаем, например, в книге Левит, главы с 4 по 6, И в книге чисел, глава 15, стихи с 25 по 28. Идея искупления ясна. За грех все люди заслуживают наказания. И, чтобы этого наказания избежать, поклоняющиеся приносят жертвы, которые получают наказание вместо них. Богословы называют это заместительной жертвой, потому что обряд состоит в замене поклоняющегося приношением. В Ветхом Завете такое жертвоприношение всегда имело символический характер. Народ получал прощение через жертвы, но не благодаря их ценности. Ветхозаветные приношения были действенны только вследствие реальности и ценности жертвы Иисуса в Новом Завете. Новый Завет разъясняет, что ветхозаветные жертвы не обеспечивали прощение навсегда. Жертвы за грех лишь отсрочивали Божий суд, и поэтому требовалось их регулярное обновление. Только жертва Христа была принята Богом как достаточная и полная плата за грех. Ветхозаветная система жертвоприношений была средством, через которое Бог по благодати применял заслугу смерти Христа к ветхозаветным верующим. Когда за верующих приносились жертвы очищения, они имели по меньшей мере два следствия, которые оба были обусловлены будущей жертвой Христа. Первым результатом было снятие вины. Грешники заслуживают Божьего гнева. Их приношением достигается снятие с них вины, в результате чего поклоняющиеся защищены от гнева Божьего. Наказание налагается вместо них на заместительную жертву, и таким образом они получают избавление от наказания. Об освобождении от вины за грех, как о покрытии греха, говорится, например, в книге Иова, глава 14, стих 17, и в Псалме 31, стих 1, как о снятии греха в книге Левит, глава 10, стих 17, как об удалении в книге Исаии, глава 6, стих 7. А о возложении греха на заместительную жертву говорится в книге Исаии, глава 53, стих 6. Вторым результатом жертвоприношения было умилостивление. Умилостивление Бога достигается удовлетворением Божьего правосудия. Когда Божий гнев излит и требования справедливости выполнены, Бог может проявить милость к поклоняющемуся. Об умилостивлении, как об отвращении Божьей ярости, говорится в книге «Чисел», глава 25, стихи с 11 по 13, и как об укрощении в книге «Второзакония», глава 13, стихи 16 и 17. Ветхозаветная система жертвоприношений открывает великое множество истин и, прежде всего, Божью милость. Здесь мы часто думаем, что Бог установил принесение в жертву животных вместо человека, чтобы примирить человека с Богом. Но мы не должны забывать и то, что Божья любовь, милость, Его жалость к нам и Его благодать проявляются в том, что мы получаем то, что не заслуживаем. И как мы читаем в книге Левит, глава 17, стих 11, систему жертвоприношений придумал не народ Израиля, чтобы Бог был за них. Нет, это сделал Бог. Из любви Он предусмотрел средство, которое давало возможность Его общения со Своим народом. Люди могли находиться в Его присутствии. Они могли быть Его народом, а Он их Богом. Это средство показывает нам Божью милость, Его любовь, Его благодать. Оно указывает на Иисуса Христа, на грядущую, совершенную и окончательную жертву. В нем достигает исполнения ветхозаветный прообраз, и мы можем познать Бога в новозаветном смысле. Теперь мы имеем к Нему прямой доступ через посредство жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Ветхозаветная система жертвоприношений являла Божью милость многообразна, и особенное значение имел Великий день очищения. Была скиния, а затем по образцу скинии был устроен храм, и внутреннее помещение в нем называлось Святое Святых. Там стоял ковчег завета, где хранились скрижали закона, и на нем была крышка из чистого золота. С кровью агнца, принесенного в жертву, первосвященник входил через завесу, отделяющую Святое Святых от святилища, и кропил этой кровью крышку, буквально покрытие, ковчега. Смысл был в том, что Бог проявил милость, когда кровь агнца покроет закон, который был нарушен. И в день искупления первосвященник входил в Святое Святых, и это указывало на Иисуса Христа, который станет истинным агнцем, чья кровь покроет наше нарушение закона. То есть Божья милость основывалась на омытии греха кровью. Буквально, покрытие ковчега. Разобрав такие аспекты деятельности священников, как общее руководство и проведение обрядов, мы готовы перейти к рассмотрению их ходатайства за свой народ. Ходатайство – это посредничество или заступничество. Например, если требуется разрешить конфликт, ходатай становится на вашу сторону и защищает ваши интересы. Ветхозаветные священники осуществляли ходатайство через руководство, через обряды, проведение которых Бог возложил на них. Они разрешали правовые конфликты между людьми, а также выступали посредниками между людьми и Богом, когда они приносили жертвы очищения. Но были и другие формы ходатайства. Например, священники обращались с прошениями. Они молились об исцелении, о спасении и о другой помощи для людей. Мы находим примеры таких прошений в первой книге Царств, глава 1, стих 17, и в первой книге Паралипоменон, глава 16, стих 4. Например, вот что мы читаем о заступничестве Иова за своих детей в книге Иова, глава 1, стих 5. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Как священник над своим домом, Иов ходатайствовал за своих сыновей и дочерей, чтобы защищать их от последствий греха. Другой формой ходатайства было произнесение благословения. Благословляя людей, священники просили Бога оказать им благоволение. Так Мелхиседек благословил Авраама. Книга Бытия, глава 14, стихи с 18 по 20. Так Господь учил священников благословлять сынов Израилевых. Книга чисел, глава 6, стихи с 22 по 27. Из второй книги Паралипоменон, глава 30, стих 27. «И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса». Когда говорится «услышан был голос их», это значит, что Бог ответил на ходатайство священников и оказал расположение людям, которых они благословили. Так, в наше время, по окончании богослужений, служители благословляют собравшихся. Во многих церквах используются даже те самые слова, которым Господь научил Аарона в книге «Чисел», глава 6. Итак, мы видим, что священники исполняли самые разные обязанности. Они обеспечивали руководство, проводили обряды, осуществляли ходатайство. Но, несмотря на разнообразие, все эти обязанности объединяла одна цель. Они должны были готовить народ к тому, чтобы он мог пребывать в Божьем присутствии и обрести все благословения завета с ним. Итак, рассмотрев качества и действия священников, мы переходим к теме ветхозаветных ожиданий от этого служения. В дни Ветхого Завета происходило развитие священнического служения. Обязанности и ответственность священников с течением времени изменялись. Служение Мелхиседека не было таким же, как служение Иова, а служение Иова – таким, как Иофора. Служение Иофора отличалось от служения Аарона. и Ветхий Завет указывает на предстоящие дальнейшие изменения. Ветхозаветные ожидания от священнического служения, с одной стороны, исходили из исторического развития служения. С другой стороны, они были связаны с конкретными пророчествами, касающимися священнического служения в будущем. Мы начнем с ожиданий, следующих из исторического развития этого служения. Нужда человека приходить к Богу существовала всегда, и поэтому всегда была необходимость в служении священников. Священникам всегда отводилась важная роль в Божьем замысле о творении и человеке. Однако с течением времени и изменением обстоятельств в их служении происходили определенные изменения. Посмотрим, как изменялась роль священников в течение четырех периодов истории, начиная с времени творения. Это период Завета с Адамом. Эдемский сад, в котором Бог поместил человека, сам по себе уже был святилищем, где Бог общался со своим народом. То есть служение Адама и Евы в определенном смысле было подобным служению Аарона в скинии и храме. И поэтому есть основания говорить, что священничество существует столько же, сколько существует человечество. Вот что пишет Моисей в книге Бытия, глава 2, стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Для описания служения Адама и Евы в саду Моисей использует ивритские слова «авад» — «работать», «возделывать» и «шамар» — «заботиться», «хранить». И этими же самыми словами в книге «Чисел», глава 3, стихи 7 и 8, он описывает служение левитов в скинии. Мы видим подобные параллели в других местах, например, книга «Бытия», глава 3, стих 8, и вторая книга «Царств», глава 7, стих 6. Используя одинаковые слова для описания обязанностей людей в Эдемском саду и обязанностей священников в скинии, Моисей показывает, что Адам и Ева были первыми священниками, и что скиния и храм имели то же назначение, что и Эдемский сад. Многие исследователи считают, что убранство скинии и храма должны были напоминать Эдемский сад. Таким образом, в Эдеме человек должен был служить Богу в его святилище, заботиться о нем и следить за тем, чтобы оно было пригодным для пребывания в нем Бога. Более того, Бог заповедал Адаму и его потомкам быть царством священников и распространять это служение далее, на весь мир. Вот что говорит Бог человеку в книге Бытия, глава 1, стих 28. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Божье повеление наполнять землю и обладать ею часто называется культурным мандатом или повелением, потому что оно обязывает человека распоряжаться доверенным ему миром, развивать и культивировать его так, чтобы сделать его подобным Эдемскому саду. Будучи Божьим священством, человечество должно превратить весь мир в Божье святилище. Когда Бог сотворил человека по своему образу и подобию, Он сделал это не просто так. Он дал ему особые полномочия, которые часто называются культурным мандатом. И здесь нужно видеть не только право управлять землей, с чем мы связываем роль царей, но и роль священническую. Несмотря на то, что в мир вошел грех, в книге Бытия Эдем описывается как храм, как святилище, и на человека возлагается задача распространять пределы Эдемского сада дальше, до краев земли. А затем придет Христос, и будут созданы новое небо и новая земля. И суть священничества, как и культурного мандата, в том, чтобы поклоняться Богу и делать все для Его славы. Служение имеет аспект царствования и аспект священничества. То есть культурный мандат человека, как Божьего творения, состоит в том, чтобы распоряжаться творением, распространяя границы Эдемского святилища в поклонении Богу, посвящении себя Ему, в послушании, использовании всех данных человеку возможностей. И это получит свое завершение на новом небе и новой земле. Из книги «Бытие» мы узнаем о культурном мандате. И это важная часть человеческого призвания. Чем, с точки зрения Бога, мы должны заниматься в течение данной нам жизни? Конечно, мы ни в коем случае не думаем, что в силу культурного мандата мы должны пренебречь великим поручением. Обе задачи поставлены перед нами Богом. Обе важны. В сущности, культурный мандат — это привилегия. Бог-творец уполномочивает свой народ, созданный им по его образу и подобию, заботиться, распоряжаться, развивать богатейший потенциал мироздания. Мы — уполномоченные представители Бога, который сотворил все и правит всем. И, будучи созданы по образу Творца, мы призваны не только проявлять творческий подход, но и милость, великодушие, ответственность и заботу о людях. Первое изменение в священническом служении произошло после грехопадения. Книга Бытия, глава 3. После этого Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада и должны были начать приносить жертвы для очищения от греха. Указание на это содержится уже в главе 3, стих 21, где Бог дает Адаму и Еве кожаные покрытия. Более явно эта идея раскрывается в главе 4, стих 4, где Авель приносит в жертву Господу животных. Другие упоминания этой практики – это книга Бытия, глава 8, стих 20, когда Ной после потопа приносит жертву всесожжения. Глава 22, стих 13, когда Авраам приносит в жертву овна. Глава 31, стих 54, когда жертву приносит Иаков. На этом историческом этапе священниками были главы семей, и было мало специальных священников. Другое изменение коснулось места служения. До грехопадения оно осуществлялось исключительно в Эдемском саду, который и был Божьим святилищем. Когда люди были изгнаны из Эдема, Бытия, глава 3, Бог велел своим священникам устроить другие места для поклонения Ему и ставить памятники, где Он открывался народу. В отличие от периода творения, в это время не было одного определенного места на земле, где пребывал бы Бог. Следующее значительное изменение произошло после исхода Израиля из египетского рабства. Угнетаемый египтянами в течение 400 лет, израильский народ воззвал к Богу, и Бог услышал их молитвы и избавил их, явив великие чудеса. Вторая книга Библии, которая описывает все эти события, так и называется «Исход». На этом этапе Бог ограничил священническое служение рамками одного народа – израильского. Как он сказал в книге «Исход», глава 19, стих 6, Израиль должен был быть у него царством священников. Он особо определил для служения колено левитов. Обязанности большей части из них заключались в помощи небольшому числу левитов-священников. Из левитов только Аарон и его потомки были избраны Богом в священники, и был только один первосвященник. Указания об обязанностях священников содержатся в книге Левит, а также в книге Чисел. Также в этот период Бог велел устроить скинию. Это был большой украшенный шатер, который израильтяне могли переносить с собой в своих странствиях. Скиния служила той же цели, что и ранее Эдем. Она была земным святилищем Бога, где Он общался со своим народом. Создав скинию, Бог снова сосредоточил поклонение в одном месте. И попечение за этим местом было возложено на избранных им служителей, священников. Все подробности о сооружении и устройстве скинии содержатся в книге «Исход», главы с 25 по 40. Введенные во время исхода изменения в служении являются частью изначального Божьего замысла о человеке. Посредством священства Аарона и его потомков Бог хотел сначала сделать царством священников Израиль, а затем через верное служение своего особого народа, распространит свое царство на весь мир. Изменения в служении священников имели место также в монархический период истории Израиля, когда народ обосновался в земле обетованной, и им правил царь. Первым царем Израиля был Саул, но понятие царства связано прежде всего с именем его преемника Давида и с домом Давидовым. Деятельность царей была тесно связана с деятельностью священнической. Например, Давид готовил постройку храма. Он заботился об упорядочении богослужения. Он давал распоряжения, он назначал привратников и музыкантов. Об этом рассказывает первая книга Паралипоменон, главы 15, 16 и с 23 по 28. Давид часто присоединялся к священникам. Он приносил жертвы и благословлял народ. Мы знаем это из второй книги Царств, глава 6, стихи 17-18. Однажды он даже надел льняной ефод священника. Об этом рассказывает нам первая книга Паралипоменон, глава 15, стих 27. Это делали и после него, книга Ездры, глава 8, стих 20. При Давиде первосвященниками были Садок и Авиафар, то есть священнические обязанности были возвращены роду Елиазара, сына преемника Аарона. 1 Паралипоменон, глава 18, стих 16. После Давида царством правил его сын Соломон, и он принимал в священническом служении еще большее участие. Он руководил постройкой храма и многочисленными жертвоприношениями. Он молился и благословлял народ, как это делал его отец. Об этом рассказывают книги. 1 Паралипоменон, глава 21, стих 28. 2 Паралипоменон, главы с 3 по 6. 3 Царств, главы 8 и 9. Псалмы, например, 5, 10, 17, 26, 64, 65, 67. Авиафар совершил предательство, и Соломон удалил его от священства, о чем мы узнаем из Третьей Царств, глава 2, стихи 26 и 27, и 35. Так исполнилось слово Господа о доме Илия, неверного священника, во время судей. Первая книга Царств, глава 2, стихи с 27 по 36. Хотя некоторые обязанности при храме исполняли только священники, цари иудейские часто следовали примеру Давида и Соломона и участвовали в служении. То есть они были царственными священниками в храме Соломона. Монархический период фактически закончился в 587 или в 586 году до Рождества Христова, когда вавилоняне разрушили Иерусалим и храм Соломона и увели народ в плен. Но в 515 году, в результате усилий по восстановлению, которые предприняли возвратившиеся израильтяне, был построен второй храм. Пророки Иезекииль и Захария возвестили, что Бог поставил первосвященником Иисуса из сынов Садока. Они сказали, что он будет служить с Зарававелем, потомком Давида, который возглавил восстановление. К сожалению, старания Иисуса и Зарававеля не были продолжены. Со временем большинство священников и левитов, как и большинство народа, отошли от Бога. Поклонение было извращено, и на несколько столетий народ подпал под Божий суд. Но и в это время верные Богу израильтяне вспоминали царство Давида и Соломона. Они помнили, что когда-то цари и священники должным образом служили Богу. И они надеялись, что придет время, когда царствование и священство будут осуществляться еще более величественно, чем раньше, и Бог снова допустит в свое присутствие покаявшийся народ. Сейчас, когда мы рассмотрели ожидания, следующие из исторического развития священнического служения, мы можем перейти к ожиданиям, связанным с ветхозаветными предсказаниями о будущем. Мы сосредоточим внимание на трех из таких пророчеств о священническом служении. Первое состояло в том, что когда-то придет великий первосвященник, чье служение будет вечным. Ветхий Завет дает указания на то, что однажды священничество достигнет высшего выражения в одном первосвященнике, чье служение будет вечным. При Моисее Бог поставил первосвященником Аарона, но Ветхий Завет говорит о времени, когда его священство будет превзойдено. Священство Аарона было временным и должно было продолжаться до прихода великого первосвященника. Ветхозаветное упование состояло в том, что в одном лице будут объединены служения первосвященника и царя Мессии. Пожалуй, яснее всего это высказывается в Псалме 109, стих 4. Прочитаем. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». То есть Бог пообещал, что служение Мессии как священника не закончится и будет продолжаться вечно. Послание к евреям, глава 7, связывает этот замысел непосредственно со служением Иисуса как первосвященника Божьего народа. Здесь же говорится, что неприходящий характер его служения подразумевается тем, что оно соотносится с Новым Заветом, который предсказал и Иеремия, глава 31, стих 31. Он писал, что жизнь в этом Новом Завете будет совершенной. Соответственно, автор послания говорит, что этот лучший завет потребует лучшего священства, такого, которому не будет конца. Процитировав Псалом 109, автор послания к евреям в главе 7, стихи 21-22, поясняет: «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек, по чину Мелхиседека». Лучшего завета поручителем соделался Иисус. То есть Ветхий Завет определенно предсказал, что в Новом Завете Бог поставит великого первосвященника, чье служение будет вечным. Второе конкретное ветхозаветное пророчество состояло в том, что великий первосвященник будет править как царь. Как мы отметили ранее, в Эдемском саду человек служил и как священник, и как царь. Оба служения нес и Мелхиседек. И хотя позднее это были два отдельных служения, Ветхий Завет предсказывает, что в конце концов они будут воссоединены в личности Мессии. Снова вернемся к Псалму 109 и прочитаем стихи 2 и 4, где говорится о грядущем Мессии. «Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствуй среди врагов твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Господь пообещал, что Мессия, сын Давидов, будет править как царь и служить как священник. Это же пророчествует Захария, глава 6, стих 13. Прочитаем, что он говорит о будущем Мессии. «Он будет священником на престоле своем». То есть в Ветхом Завете ожидалось, что Мессия объединит служение священника со служением царя. Третье конкретное предсказание состояло в том, что народ Божий сам станет царством священников. Как нам известно из книги Бытия, глава 2, стих 15, в Эдемском саду человек уже служил священником. И поэтому нет ничего неожиданного в том, что с восстановлением после грехопадения искупленное человечество снова будет исполнять священнические обязанности. И на это есть конкретные указания в книге Исход, глава 19, стих 6, и в книге Исаии, глава 61, стих 6. Согласно обоим текстам, когда Мессия будет править как царь, весь народ Божий, объединенный в царство священников, будет служить верными священниками. Богословы называют это «священством всех верующих». И Петр отметил, что это уже имеет место. Вот что он написал в своем первом послании, глава 2, стих 5. «И сами устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Священники несли служение примирения и напоминали народу о значимости отношений с Богом в Завете. Поскольку вследствие грехопадения все творение было повреждено, их служение было абсолютно необходимым для осуществления Божьего замысла и созидания Его Царства. и совершение этого замысла могло произойти именно через ключевую личность священника, Мессии, предсказанного Ветхим Заветом. Рассмотрев первую тему, ветхозаветные истоки священнического служения, мы переходим ко второй теме нашего урока – исполнение священничества в личности Иисуса. Прежде всего отметим, что в Новом Завете Евангелия и послания ясно говорят, что Иисус исполнил ветхозаветные ожидания от пророческого служения. Подтверждение этому мы находим в послании к евреям, глава 3, стих 1. «Уразумейте первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». А вот что сказано в 4 главе послания, стих 14. «Итак, имея первосвященника великого, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Наш великий первосвященник, Иисус, есть посредник между нами и Богом, и мы можем быть допущены в Его святое присутствие. Именно Иисус обеспечивает нам святость и чистоту, и мы можем приходить к Богу и обрести благословение завета. Наше исследование исполнения священнического служения в Иисусе, как и исследование ветхозаветного священничества, будет состоять из трех частей. Это качество или критерии или требования. Действие и ожидание от служения. Начнем с требований к священнику. Мы часто слышим, что Иисус никогда не служил в храме, не проводил служений и что Он не является потомком Аарона. Почему авторы книг Нового Завета утверждают, что Иисус нес служение священника? Удовлетворял ли Он требованиям, предъявляемым к священнику? Да, потому что Он есть исполнение ветхозаветных упований на царственного, поставленного самим Богом первосвященника. Мы уже рассматривали качества, которыми должны были обладать священники в Ветхом Завете. Теперь мы отметим, что Иисус также, во-первых, был поставлен на служение Богом, и, во-вторых, был верен Богу. Убедимся, что Иисус был поставлен Богом. Послание к евреям, глава 5, стихи с 4 по 10, определенно говорит, что Иисуса поставил первосвященником Бог. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но был наречен от Бога первосвященником. Иисуса назначил Бог, следовательно, Он соответствовал первому требованию. Хотя мы должны признать несколько необычный характер назначения, так как Иисус не происходил из левитов. Мы знаем, что к концу Ветхого Завета было установлено ограничение, согласно которому священниками могли быть только потомки Садока. И все же назначение Иисуса не неожиданно. В Эдемском саду Адам был назначен управлять землей как царь-вассал Бога, но он нес служение священника, и его задачей было превратить мир в такое место, какое подходило бы для славного Божьего пребывания. Оба служения несли и цари в монархический период. Подобным образом, царственным священником является Иисус. Он правит как совершенный царь-вассал Бога. Но Он несет и служение священника. Он готовит нас и землю к славному Божьему присутствию. Фактически Иисус исполняет то, с чем не справился Адам и его потомки. Прочитаем, что говорит о великом Мессии Давид в Псалме 109, стихи с 1 по 4. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствую среди врагов твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек, по чину Мелхиседека». Как мы видим, в этом отрывке Давид представляет Мессию, которого называет Господом моим, и как царя, он говорит о его скипетре и правлении, и как священника. Давид пророчествует, что однажды его потомок поднимется до такой высоты царского величия, что исполнит не только служение царя, но и служение священника, как некогда это сделал Мелхиседек. И именно поэтому в послании к евреям, глава 7, стих 14, подчеркивается, что Иисус был из царского колена Иуды, а не из колена Левия. То, что Иисус был царем иудейским и великим первосвященником, доказывает, что Он и есть долгожданный сын Давидов, Мессия. В книге «Бытие», глава 14, рассказывается о Мелхиседеке, царе и также священнике, потому что он благословил Авраама, и тот дал ему десятину, но одновременно он есть царь Салима. И далее в библейской истории цари иногда были и священниками, и это имеет большое значение. Мелхиседек означает «царь праведности», как сказано в Псалме «Господь праведен, любит правду». Учить израильтян всем уставам Господа должны были священники. Хранить праведные суды Божьи надлежало царям, осуществлявшим свою власть над народами, потому что праведный Бог требует праведности от всего мира. Хотя были назначенные священники, царь все равно исполнял священническую функцию. И, наконец, эти служения сходятся в Иисусе. И мы говорим о нем как о пророке, о священнике и царе. И в послании к евреям он новый Мелхиседек, новозаветное воплощение ветхозаветного прообраза. Убедившись, что Иисус был поставлен Богом, посмотрим, что он обладал и вторым обязательным качеством. Он был верен Богу. Как мы уже отмечали, священники должны были выказывать особую преданность Богу, поклоняясь и служа Ему одному, и тщательно исполняя обязанности, возложенные на них им. И главной их обязанностью было следить за тем, чтобы народ Божий был предан Богу и в следовании нормам нравственности и в исполнении обрядов, чтобы входить в Божье присутствие без страха. Именно это делали священники. Иисус исполнил это совершенным образом. Он поклонялся и служил только Богу. Он всегда исполнял повеления Отца, и своим священническим служением Он готовит нас к тому, чтобы мы могли войти в особое Божье присутствие. В общем, можно сказать, что верность Иисуса Богу подтверждается во всех четырех Евангелиях. Иисус исполнил порученное Отцом, говорил то, что предано Ему Отцом, делал то, что делал Отец. И это ясно говорится во многих местах Нового Завета. Например, в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 42, от Иоанна, глава 5, стих 19, 14, стих 31, 17, стих 4, в послании к евреям, глава 7, стихи с 5 по 7. Полная преданность Иисуса Богу есть гарантия успешного исполнения им служения первосвященника. Его совершенная верность Богу делает святыми нас, Его последователей, и делает возможным наше пребывание с Богом в вечности. И в Писании это подтверждается неоднократно. Например, Иисус молился о нашей святости в Своей священнической молитве, Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 19. И согласно посланию к римлянам, глава 15, стих 16, и первому к коринфянам, глава 6, стих 11, Бог ответил на эту молитву. Теперь, убедившись, что Иисус обладал всеми качествами священника, мы посмотрим, как Он исполнил функцию священника. Аналогично тому, как мы рассматривали аспекты ветхозаветного священничества, мы уделим внимание тому, как Иисус, во-первых, обеспечивал руководство Божьим народом, во-вторых, проводил обряды и, в-третьих, осуществлял ходатайство. Начнем с аспекта священнического руководства. Можно было бы выделить многие стороны осуществляемого Иисусом руководства, Но мы, как и ранее, когда говорили об ветхозаветных истоках служения, сосредоточим внимание на трех и начнем с руководящей роли Иисуса в поклонении. Как великий первосвященник, Иисус способствовал тому, чтобы утвердить в израильском народе и среди своих последователей истинное поклонение. Например, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 12 и 13, рассказывает, как он выгнал из храма торговцев и менял, превративших дом молитвы в вертеп разбойников. И самое главное, он сделал возможным для своего народа прийти к Богу в небесное святилище. В Ветхом Завете местом, где соединились небо и земля, было земное святилище, скиния и впоследствии храм. Это было особое место, где поклоняющиеся были одновременно и на земле, и у Божьего небесного престола. В Новом же Завете Иисус сделал так, что теперь для того, чтобы прийти к Богу, нам не нужно находиться в специальном месте. Иисус сам приводит нас к Божьему престолу. Через Него мы приняты в Божье святое присутствие, где обретаем благословение общения с Богом. Вот как об этом сказано в послании к евреям, глава 10, стихи с 19 по 22. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою». Также Иисус обеспечивал особое священническое водительство в гражданском и обрядовом правосудии. Например, в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи с 1 по 8, Иисус выступает как священник-судья, когда его ученики были обвинены в нарушении субботы. В Евангелии от Марка, глава 7, стих 19, он выносит решение о чистоте пищи. А исцелив прокаженного, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи со 2 по 4, он объявляет его очищенным и велит ему принести в храме должную жертву. Иисус велел ему показаться священнику, но не для того, чтобы тот принял решение. Это должно было быть свидетельством силы и полномочий Иисуса. И, наконец, Иисус обеспечивал священническое руководство и в научении народа. В Израиле было много учителей. Учителями были пророки, которые объявляли народу Божью волю и объясняли условия завета. Учителями были родители. Учителями своих общин были раввины и старейшины. Забота священников состояла, прежде всего, в научении покаянию и верности Богу, чтобы народ Божий мог приходить к нему. Пример мы видим в книге Неемии, глава 8. И учение Иисуса служило этой же цели. Например, в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, главы с 5 по 7, чтобы побудить слушающих к верности завету, Иисус объясняет, в чем состоит истинное назначение и применение Божьего закона. О покаянии и верности Он говорил постоянно, и мы видим это в Евангелиях, от Матфея, глава 4, стих 17, от Луки, глава 5, стих 32, от Иоанна, глава 14, стихи с 15 по 24. Исследовав аспект руководства, которое осуществлял Иисус как священник, мы можем поговорить об обрядах. Вне всякого сомнения, величайшим обрядом в его священническом служении является крестная жертва. Иисус сам участвовал в обрядах Израиля. Многие из них упомянуты в Евангелии от Иоанна. Но ни один из обрядов не достиг искупления Божьего народа. Это совершил Иисус своей смертью на кресте. Несомненно, жертва Иисуса была величайшим обрядом в его священническом служении. По закону Моисееву от Израиля требовалось послушание, но Бог знал, что Израиль не перестанет грешить, и потому велел приносить жертвы за грех. Эти ежегодные приношения были важным обрядом, но они не могли полностью очистить Израиль от греха. Поэтому Иисус пришел на землю и принес себя самого в совершенную жертву за грех. Он осуществил искупление в полной мере, так, как это не могло быть сделано через приношение Израиля. Таким образом, Иисус исполнил священнический долг, принеся единственную и совершенную жертву за грех. Ветхозаветные жертвоприношения указывали на грядущую жертву, которая очистит от греха раз и навсегда. И деяние Иисуса на кресте описывается в Библии как жертва за грех и как принесение жертвы священникам. Иисус исполняет обе эти функции. Он – Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и он же – священник, который приносит в жертву себя самого. Со своей кровью он однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Связь между смертью Иисуса и ветхозаветными жертвами может быть раскрыта следующим образом. Суть системы жертвоприношений проистекает из завета, который Бог заключил с народом Израиля. Жертвы были средством очищения от греха, примирения с Богом и восстановления общения с Ним. Как мы говорим, эти жертвы были прообразами грядущей совершенной реальности. Указание на то, что предложение животных не может сделать совершенными приносящих, мы видим в Ветхом Завете. Оно не могло быть примирением в полной мере. Оно указывало на будущую, высшую, заместительную жертву, которую должен был однажды принести Иисус Христос. Его жертва превосходнее, потому что Он — человек. Он усвоил себе человеческую природу, ее не имели животные. И Он — Бог-Сын, Бог-Сын во плоти. И Он исполняет свою праведность, удаляя наш грех, как наш представитель, наш заместитель, наш священник. Он исполняет все, на что указывали жертвы, восстанавливает наши отношения с Богом и восстанавливает нас в изначальном положении народа Божьего, который живет для Бога, служит Ему и исполняет свое предназначение — быть носителем Его образа в этом мире. Как мы отмечали, ветхозаветные священники отвечали за все разнообразие жертвоприношений, от благодарственных до умилостивительных, но все приношения за всю историю лишь указывали на высшую жертву, которую своей смертью на кресте принес Иисус, жертву, являющуюся основанием всех предыдущих жертв, единственную вменяемую в заслугу. Это разъясняется в послании к римлянам, глава 3, стих 25, и 8, стих 3, в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2, и 4, стих 10. Вот как эта истина раскрывается, например, в послании к евреям, глава 10, стихи с 1 по 4. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Значение ветхозаветных жертвоприношений состояло не в них самих, но в том, что они указывали на особую жертву Христа, и польза их исходила от пользы той единственной жертвы, которую своей смертью на кресте принес Иисус, о которой они напоминали. Ветхозаветные жертвы не были способны удалить грех навсегда. Они были только средством отсрочить гнев Божий и продлить его терпение до времени смерти Иисуса на Голгофе. Иисус и есть реальность, на которую указывали все предыдущие искупительные приношения. Он есть само искупление. И когда в Иисусе исполнилась вся полнота искупительных приношений, более нет необходимости в том, что ранее на нее указывало. И христиане больше не приносят жертвы, описанные в Ветхом Завете, не потому, что искупление не нужно, оно абсолютно необходимо. Но жертва Христа раз и навсегда удовлетворила нужду в искуплении для всех людей Божьих во все времена. И этим одним приношением Он обеспечил нам чистоту и возможность находиться в Божьем святом присутствии. Как мы читаем в послании к евреям, глава 10, стих 10, «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Жертва Иисуса открыла новую эру в созидании Божьего Царства. Она ознаменовала начало конца гонений Божьего народа и суда. Она сделала Божье прощение доступным для всех народов земли. Но она означает и то, что к концу подходит и Божье терпение к неверующим. Как следует из книги Деяний, глава 17, стих 30, «До жертвы Христа Бог медлил с осуждением тех, кому не была известна истина. Теперь же истина объявлена таким образом, что у людей нет оправдания. И теперь грешников, не желающих покаяться и принять благую весть, суд Божий настигнет скорее и беспощаднее». В смерти Христа скептики видят просто трагическое завершение неудавшейся жизни. Однако для верующих смерть Христа была осознанной, значимой и искупительной. В событиях, происшедших на Голгофе, мы видим исполнение прообразов ветхозаветной системы жертвоприношений. Да, сегодня многим не нравится, когда речь идет о крови. Это представляется им примитивным, неприемлемым с точки зрения просвещенных, цивилизованных людей. Но здесь очень важно видеть, что Божьи требования исходят не из кровожадности. Вся ветхозаветная система жертвоприношений была недвусмысленной, прямой, жесткой и даже жестокой. И она была таковой, чтобы подчеркнуть серьезность проблемы греха. Ветхозаветная система жертвоприношений не позволяла людям забывать, что, чтобы было восстановлено, так сказать, нравственное равновесие в сотворенной Богом Вселенной, проблема греха должна быть решена. И как решение этой проблемы приходит Иисус Христос и удовлетворяет требования Божьей справедливости и восстанавливает нравственность в мире своим беспримерным самопожертвованием. И в этом проявлении любви до деталей осуществляется вся древняя система жертвоприношений. Разобрав такие аспекты деятельности Иисуса как руководство и проведение обрядов, мы готовы перейти к рассмотрению Его священнического ходатайства за свой народ. Как мы уже определили, ходатайство — это посредничество или заступничество. Оно было свойственно земному служению Иисуса, и оно характерно для Его служения на небесах. Один мой знакомый когда-то сказал мне: «Если Иисус уже привел нас к Богу, то зачем Он нам сейчас? Почему нам теперь просто не молиться Отцу, раз Иисус нам больше не нужен?» Говорить так значит совершенно не видеть продолжающейся роли Иисуса. Новый Завет говорит нам, что един посредник между Богом и человеками — человек Христос Иисус. Это не означает, что искупительного деяния Иисуса на кресте недостаточно. Искупительный труд Христа, безусловно, завершен. И к нему невозможно ничего добавить. Но Иисус продолжает играть роль в нашей жизни, роль нашего защитника, посредника, нашего представителя. Он наш адвокат, который каждодневно представляет наше дело перед великим судьей. И благая весть для нас состоит в том, что он своих дел не проигрывает, его линия защиты всегда эффективна. Он опирается на деяние, которое в качестве великого первосвященника он совершил ради нас раз и навсегда. И опираясь на свой завершенный труд, он продолжает быть нашим личным посредником и ходатаем, нашим первосвященником. Одним из ярчайших примеров ходатайственного служения Иисуса является его молитва за учеников в ночь его ареста и суда, записанная в Евангелии от Иоанна, глава 17. Фактически, это молитва первосвященника. Молясь за них, Иисус просит и за тех, кто уверует и последует за ним в результате евангельского служения учеников, стихи 20-21. Продолжением ходатайства была смерть Иисуса на кресте, когда Он действенно выступил посредником между Богом и человечеством, и сейчас, после Своего вознесения, Он продолжает ходатайствовать за нас в небесном храме, принеся Свою собственную кровь на жертвенник и заступаясь за нас перед Отцом. В послании к евреям, глава 7, стихи 24-25, сказано об Иисусе: «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Мы можем быть уверены в своем спасении, потому что Иисус, наш великий первосвященник, непрестанно заступается за нас, прося Отца за честь заслугу смерти Сына в уплату за все наши грехи. Иисус совершенным образом исполнил служение ветхозаветного священника. Он обеспечивал руководство, проводил обряды, важнейшим из них является его жертвоприношение на кресте, и ходатайствовал за свой народ. И он продолжает исполнять эти функции и сейчас, через свою церковь и через свое небесное священничество. И мы, его последователи, полагаемся на Него одного, как на путь к Отцу, и подчиняем себя Его служению, когда Он подготавливает нас к тому, чтобы мы могли войти в Божье присутствие. Рассмотрев качества и деяния Иисуса как священника, посмотрим, как Он исполнил ветхозаветные ожидания. Как мы знаем, в результате развития священнического служения сформировались ожидания, что священник и в дальнейшем продолжит выступать посредником между Богом и людьми, с тем, чтобы люди могли приходить к Богу. И, как мы убедились, Иисус соответствовал этим ожиданиям, исполняя функции священника. Теперь мы сосредоточим внимание на том, как Иисус исполнил конкретные ветхозаветные пророчества об этом служении. Наше исследование будет состоять из трех частей. Во-первых, мы рассмотрим пророчество о великом первосвященнике. Во-вторых, об этом первосвященнике, несущем служение царя. И в-третьих, пророчество о том, что народ Божий станет царством священников. Начнем с того, как Иисус исполнил предсказание о великом первосвященнике. Ветхий Завет неоднократно и многообразно предсказывает, что в будущем великий первосвященник возвестит наступление мессианской эры, и что он и будет мессией. Согласно Псалму 109, этот первосвященник будет по чину Мелхиседека, то есть произойдет не от Аарона. И его служение будет вовек, то есть не прекратится с его смертью. И, как разъясняет автор послания к евреям, эти ожидания сбылись в Иисусе. В послании к евреям, глава 7, стихи 21-22, цитируется Псалом 109 и дается пояснение. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек, по чину Мелхиседека, лучшего завета поручителем соделался Иисус». Автор говорит, что когда Бог поклялся, что Мессия будет священником вовек, были устранены всякие сомнения в том, что будущий великий первосвященник – это Мессия, который установит Новый Завет. Согласно этому же тексту, Иисус и есть этот великий первосвященник. Это послание говорит об Иисусе как о предсказанном первосвященнике по меньшей мере 10 раз. Он называется здесь Христом и Мессией, и прямо говорится, что именно Он утвердит Новый Завет, главы 8, 9 и 12. В Новом Завете это послание особенно ясно показывает, что Иисус, несомненно, исполняет все ветхозаветные упования на великого первосвященника. Второе ветхозаветное ожидание, осуществленное Иисусом, состояло в том, что великий первосвященник будет править как царь. Как мы знаем, на протяжении истории от Адама до Авраама служение священника и царя часто совмещал один человек. В эпоху монархии служения были разделены, но Ветхий Завет предсказывал, что в конце концов они будут снова соединены в личности Мессии. Это говорится в Псалме 109, стихи со 2 по 4, и в книге Захарии, глава 6, стих 13. И мы знаем, что когда Иисус пришел как Мессия, Он принял на Себя служение царя и первосвященника. Это говорится, например, в Евангелиях от Марка, глава 8, стих 29, и от Луки, глава 23, стих 3, и в послании к евреям, главы 8 и 9. До прихода Иисуса более 1000 лет служили священники из рода Аарона. Но их служение всегда указывало на грядущего Мессию, который будет и священником, и царем. И, согласно книге Деяний, глава 6, стих 7, многие священники в Иерусалиме и Израиле признали в Иисусе Мессию и последовали за Ним. А так как Иисус не устанавливал независимого священства и не продолжал храмового служения Аарона, то можно сделать вывод, что эти священники понимали учение Ветхого Завета так, что когда Мессия придет, Он объединит в себе служение первосвященника и царя. И, как мы видим, именно это сделал Иисус. Третьим исполненным Иисусом ожиданием было то, что под водительством великого первосвященника народ Божий станет царством священников. Мы читали в книге Исход, глава 19, стих 6, и в книге Исаии, глава 61, стих 6, пророчество о том, что придет время, когда народ Божий станет царством священников. Все будут служить Богу, принося жертвы, хвалы и послушания, и исполняя другие священнические обязанности. И показательно то, что в своей проповеди, записанной в Евангелии от Луки, глава 4, Господь цитирует 61 главу Исаии и говорит, что Он исполняет сказанное, то есть царством священников народ Божий делает Иисус. И это подтверждается и в других местах Нового Завета. Например, в первом послании Петра, глава 2, стих 5, церковь названа святым священством, а в стихе 9 – царственным священством. Эта идея повторяется в книге Откровения, глава 1, стих 6, и глава 5, стих 10, и глава 20, стих 6. Например, в книге Откровения, глава 1, стих 6, говорится, что Иисус соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Как Мессия, Иисус есть великий первосвященник, который правит как царь и ставит своих последователей священниками в Царстве Своем. Из Ветхого Завета нам известно, что тогда священниками были значительные личности. Из Нового Завета мы знаем, что священниками являются не часть христиан, а все верующие. Нам всем знакомо выражение «священство всех верующих». Суть его в том, что все христиане призваны и уполномочены служить, быть руками, сердцем, ногами, телом Христовым. Осознание этой великой истины дает силу. То есть эта истина придает достоинство и освобождает. Она никоим образом не нивелирует другую истину, что Бог наделил тело разнообразием даров. И одним из них, за что я особенно благодарен, обладают те, кто послужил моим нуждам. Это дар пасторского служения, требующий особых качеств. Необходимо сердце и умение вести, направлять, воодушевлять, утешать, являть другим дарованную благодать, чтобы содействовать в служении, в котором служитель каждый из нас, и в котором мы особенно ценим дар пасторского служения. Факт исполнения Иисусом священнических обязанностей напоминает нам, что грехопадение не разрушило Божий изначальный замысел. Приход Иисуса и совершенное несение им служения священника показывают его верность Божьему замыслу и о том, что ключевая роль в его исполнении принадлежит Иисусу, говорит полное исполнение им священнического служения. И у нас, как у его народа и его священников, есть все основания поклоняться и служить Иисусу, как нашему священнику и царю. Итак, мы рассмотрели ветхозаветные истоки пророчества и совершение этого служения в Иисусе. Теперь мы можем перейти к его современному применению. Что означает священство Иисуса для нас в наши дни? Согласно Вестминстерскому краткому катехизису, 25, современное применение священнического служения Иисуса состоит в том, что, единожды принеся себя в жертву, Христос дал полное удовлетворение Божьей справедливости и примирил нас с Богом, и продолжает ходатайствовать за нас. Действия Христа как священника представлены как служение верующим и указывается по меньшей мере на три аспекта служения. Во-первых, на самопожертвование Христа. Во-вторых, на достигнутое единократной жертвой примирение верующих с Богом. И в-третьих, на продолжаемое Христом ходатайство за верующих перед Богом. Формулировка Вестминстерского катехизиса вносит определенную ясность. Анализируя современное применение служения Христа как священника, мы поговорим о жертве, о примирении и о ходатайстве. Начнем с рассмотрения его жертвы. Говоря о применении жертвы Христа, мы остановимся на нашем отклике на нее. Мы доверяемся Христу в спасении. Мы служим Ему и тем, кого Он любит, и поклоняемся Ему. Начнем с нашего упования на Христа. Писание учит, что крестная жертва Христа есть единственное основание предлагаемого нам Богом дара спасения. Христос умер, чтобы спасти грешников. Как мы уже отмечали в этом уроке, Он удовлетворил Божье правосудие и так освободил от вины всех, кто верует в Него. Этот факт имеет определяющее значение. Чтобы получить прощение грехов, мы должны полагаться на Христа и лишь на Него одного. Мы должны веровать, что Он – Сын Божий, который умер за наши грехи, и что мы прощены только благодаря жертве, которую Он принес за нас. В Писании это говорится, например, в Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 31, в послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, в первом послании Иоанна, глава 4, стихи с 14 по 16. Верующие должны верить, что наше спасение основывается на жертве Иисуса, и что оно действенно только благодаря Его деянию. Никто иной не может спасти нас. В проповеди Петра, книга Деяний, глава 4, стих 12, мы читаем: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Мы не можем заслужить спасение. Мы должны полагаться лишь на Христа и только на заслугу Его жертвы. Когда мы доверяемся одному лишь Христу, мы можем иметь уверенность и радость. Иисус исполнил все, заповеданное Ему Отцом, и мы убеждены, что Он исполнит и все то, что Он обещал нам. В послании к евреям, глава 10, стихи с 19 по 22, мы читаем: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою». Дерзновение, о котором здесь сказано, есть уверенность. Это твердая вера в то, что жертвы Иисуса достаточно для искупления нашего греха и для нашего спасения. Могут ли истинно верующие сомневаться в своем спасении? Конечно, могут. Примеры этому мы находим даже в Писании. Мы вспоминаем, как Илия сидел под можжевельным кустом и какими вопросами о своих отношениях с Богом задавался в своих псалмах Давид. Мы помним, как от своего Господа в час искушения трижды отрекся Петр. Да, верующие могут сомневаться в своем спасении. Но важно то, что мы спасены не в соответствии со степенью своей уверенности. Но важно то, что мы спасены не в зависимости от того, можем ли произвести на окружающих впечатление рассказом о своем обращении, неожиданном и драматичном, похожем на обращение Павла. Я не верил, что Иисус вообще существует, и мне было все равно. Но вот в какой-то момент Он стал для меня Сыном Божьим и моим Спасителем. Мы спасены благодатью по вере в завершенный труд Иисуса, а не в зависимости от своей уверенности. Нашу уверенность может ослабить что угодно. Может произойти несчастье. Господь забирает к себе человека, которого мы любим больше всего на свете. И это нас потрясает. Иногда могут быть физические или психосоматические расстройства. И у некоторых людей есть склонность видеть стакан полупустым. Они так устроены, что все подвергают сомнению. И я думаю, я тоже отношусь к таким людям. По своему провидению Бог, как это сформулировано в Вестминстерском исповедании веры, иногда лишает нас света своего благоволения. И тогда то, что нам Бога не достает, укрепляет нашу веру в Него. Он отдаляет себя от нас, чтобы мы лучше почувствовали свою нужду в Нем. Нам тяжело, но именно так иногда поступают с детьми родители. Например, они убирают руки от ребенка, когда он учится ходить. Они рядом и готовы помочь, но на какое-то время ребенок предоставлен самому себе. Подобным образом поступает Бог, когда учит нас стремиться к Нему и, как следствие, возрастать в нем. Итак, мы откликаемся на жертву Христа доверием. Также Его жертва побуждает нас к служению. Библия учит, что жертва Христа за нас побуждает нас к верному служению Ему. В послании к Римлянам, глава 6, подчеркивается, что поскольку Иисус умер за нас, мы не можем не любить Его и не слушаться Его. Он умер, чтобы мы имели жизнь, жизнь, свободную от греха. И выразить благодарность за освобождение от иго рабства мы можем, противостоя греху в своей жизни и не подчиняя себя ему снова. Как Павел пишет в послании к римлянам, глава 6, стихи со 2 по 4, «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Иисус умер, чтобы освободить нас от власти греха, и ответить на эту жертву мы можем только тем, что будем жить так, чтобы угодить Ему. Писание говорит и о других способах служения Христу, предавшему себя в жертву за нас. Следуя примеру Христа, мы должны быть готовы к страданиям и даже к смерти за Него. В книге Деяний, глава 5, стих 41, и в послании к Филиппийцам, глава 1, стих 29, говорится, что страдания ради Христа – это честь и благословение. Также Библия призывает нас служить Христу, жертвуя собой ради тех людей, за которых Он умер. Библия учит проявлять терпение и сочувствие друг к другу. Послание к Ефесянам, главы с 4, стих 32, по главу 5, стих 2. Она учит нас жертвовать своей свободой ради тех, кто слабее в вере. Послание к Римлянам, глава 14, и первое послание к Коринфянам, глава 8. Ради других верующих мы должны быть готовы пожертвовать и своей жизнью, как это сделал Христос. Как сказано в первом послании Иоанна, глава 3, стих 16, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Единократной искупительной жертвы Христа было совершенно достаточно для достижения цели. Христос принял на Себя наказание за наш грех. Мы сами не смогли бы искупить себя, не говоря уже о других людях. Но мы можем следовать примеру Христа в том, чтобы полагать свои жизни за других. И если мы готовы умереть за них, то мы должны быть готовы и к меньшему, к тому, чтобы, служа другим, жертвовать своими деньгами, временем, удобством и имуществом. Легко говорить, как важно любить ближних и жертвовать для них. Но поступать так бывает нелегко. Чтобы любить людей, нам приходится отказаться от того, что очень дорого нам. Это наше время, деньги и комфорт. И не только это. Список можно продолжить. Очень трудно ценить Божье Царство и Божью праведность больше, чем личное удобство. Однако, если мы не дорожим первым больше, мы упускаем одну важную истину. Жертвуя, мы получим гораздо больше того, чем жертвуем. Отдавая себя другим, мы имеем возможность поклониться Богу и видеть распространение Его Царства. Итак, современное применение жертвы Христа состоит в том, что мы откликаемся на жертву Христа доверием и служением. Теперь поговорим о поклонении. Сознание того, что Христос сделал для нас, побуждает нас поклоняться Ему. Его жертва воодушевляет нас на прославление Его за ту великую любовь, которую Он проявил к нам. Она побуждает нас снова и снова благодарить Его за приобретенное для нас благословение спасения. Жертва Христа мотивирует нас и к поклонению Отцу и Духу. Ведь согласно Евангелию от Иоанна, глава 14, стих 31, Голгофская жертва была замыслом Отца, а в послании к Евреям, глава 9, стих 14, сказано, что Иисус принес Себя в жертву Святым Духом. То есть Отец и Дух заслуживают того же поклонения, которое мы оказываем Иисусу. И жертва Иисуса не только побуждает нас к поклонению, но является для нас образцом для богослужения. Вот как сказано в послании к Римлянам, глава 12, стих 1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Здесь нам необходимо ответить для себя на два вопроса. Первый – каким образом смерть Иисуса на кресте была актом поклонения? И второй – как мы можем действовать по его образцу? Ответ на первый вопрос состоит в том, что смерть Иисуса была богослужебным действием, поскольку явилась осуществлением представлений ветхозаветной обрядовой системы. В Ветхом Завете центральным элементом богослужения было жертвоприношение. В послании к евреям, глава 9, поясняется, что оно было образом, указывающим на реальность жертвы Христа. Здесь также подчеркивается, что Иисус не был принесен в жертву, Он принес Себя в жертву. Следуя предписаниям Старого Завета как первосвященник, Он совершил жертвенное богослужение. И поэтому действиями поклонения являются и наши приношения. Второй вопрос состоял в том, как мы можем строить свое поклонение по образцу жертвы Иисуса, в чем должны состоять наши приношения. Писание дает ответ на этот вопрос. Как мы знаем, согласно посланию к римлянам, глава 12, стих 1, мы следуем примеру Христа, представляя в жертву наши тела. И далее следует объяснение, что это значит. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья. Наше тело более не подчиняется греху. Мы ведем себя по-новому, так, как угодно Богу». Послание к Ефесянам, глава 5, стихи 1 и 2, учит нас, как еще мы следуем образцу жертвы Христа. Его смерть на кресте была высшим проявлением любви, и мы подражаем Ему, живя в любви. То есть мы строим свою жизнь по примеру жертвы Христа, когда мы добры и сострадательны друг к другу. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 18, указывает еще один способ поклонения Богу, жертвуя деньгами, средствами и временем для других верующих. Павел говорит, что помощь филиппийцев ему – это благоугодная жертва Богу, потому что, лишая чего-то себя, они благословляли других людей, которых любит Бог. Конечно, это не все способы, как мы можем поклониться Богу, но они дают направление, действуя в котором мы следуем примеру Христа в поклонении, принося жертву любви. Итак, рассмотрев практическое применение жертвы Христа, мы уделим внимание тому, как на нашу жизнь воздействует достигнутое им примирение. Мы рассмотрим три аспекта того, как прилагать к современности священническое примирение. Оно дает мир с Богом. Оно побуждает нас к единству. Оно возлагает на нас определенную миссию. Итак, во-первых, мы имеем мир с Богом. Когда Иисус примиряет нас с Богом, Он устанавливает между нами мир. До примирения, вследствие нашего противления Богу, мы были Его врагами. Как сказано в посланиях к римлянам, глава 5, стих 10, и к Ефесянам, глава 2, стих 2, «Тогда мы заслуживали Божьего гнева и суда, но примирив нас с Богом, Иисус положил конец этой вражде, Он утолил Божий гнев и установил между нами мир». И мы более не враги Бога, но Его дети, которых Он любит, и верные граждане Его Царства. И теперь мы можем не бояться Бога, можем не опасаться, что Он захочет уничтожить нас. Наша жизнь сокрыта во Христе, и между нами и Богом тот же мир, что и между Сыном и Отцом. И этот мир настраивает наши сердца на поклонение, наши руки на действие, а наши мысли – на познание нашего великого Бога. Вот как говорит это Павел в послании к Колоссянам, глава 1, стихи с 19 по 22. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Иисусе обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его». И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Писание говорит, мы имеем мир с Богом. Это для нас несомненно. Но почему Бог наказывает своих детей, верующих? Думаю, ответить можно просто. Потому что любит. Мы имеем мир с Богом. Значит, мы снова находимся в общении с Ним. Мы были созданы, чтобы познавать Бога, любить Его, слушаться Его, чтобы близко знать Его. Грех сделал это невозможным, а спасение вернуло нас к прежнему состоянию. И суть его передают такие слова, как мир и примирение. Он любит нас, и когда мы грешим, не позволяет нам идти нашим путем и возвращает нас к себе, наказывая нас. В Писании используется образ родителей и детей. И я понимаю, что если я позволяю своим детям делать то, что вредит им, что противоположно тому, чему я учу их, значит, я не люблю их. Так и Отец Небесный воспитывает нас, чтобы уподобить образу Христа. Он делает это для нашего блага. И если бы мы не чувствовали, что Бог воспитывает нас, это должно было бы нас беспокоить. Наказание – это неплохо, это хорошо. Оно показывает, что Бог любит своих детей. То, что мы имеем мир с Богом, побуждает нас прославлять Его и благодарить за великую милость к нам. Это воодушевляет нас на то, чтобы обращаться к Нему в молитве и говорить о Нем. Это является причиной наших размышлений о Его великих деяниях в нашей жизни и о том, как мы можем проявлять любовь к Нему и послушание. И это дает нам желание поддерживать окружающих, рассказывая им о мире с Богом, который уже имеют верующие люди и который могут иметь все, кто примиряется с Ним. Мир с Богом подвигает нас и к действию. Мы миримся с другими людьми. Благословения, которые мы имеем в мирном Царстве Божьем, мы выявляем на практике, в справедливом отношении к людям и в заботе о нуждающихся. Мы утешаем и наставляем тех, кто не имеет мира в своей жизни. И так, как мы имеем мир с Богом, мы желаем лучше познать нашего великого Бога и Спасителя. Слово Божье учит нас не сообразовываться с миром, а преобразовываться обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья. И мы имеем покой и не опасаемся, что Бог может оставить нас. Мы убеждены, что Он любит нас и позаботится о нас. Во-вторых, служение примирения, которое несет Иисус, применяется в нашей жизни в единстве среди народа Божьего. В Новом Завете неоднократно подчеркивается мысль, что те, кто любят Бога, любят и тех, кого любит Бог. В первом послании Иоанна, глава 4, стих 21, мы читаем заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. С теми, кто примирился с Богом, должны быть в мире и мы. Так почему Павел призывал своих читателей сознавать особую значимость великого Божьего дара примирения и давать ему практическое выражение в единстве с другими верующими? В ранней церкви он часто применял это к напряженным отношениям между верующими из евреев и из язычников. Прочитаем из его послания к Ефесянам, глава 2, стихи с 13 по 16. «А теперь, во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он упразднил вражду плотью Своею, дабы из двух, иудеев и язычников, создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Вот почему об этом единстве говорится также в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 23, в послании к Римлянам, глава 15, стих 5, и в послании к Ефесянам, глава 4, стихи с 3 по 13. В современной церкви напряженности между евреями и язычниками нет. Но есть другие подобные проблемы. Может проявляться неприязнь, по отношению к верующим другой расовой, этнической и национальной принадлежности. Но исполняемое Иисусом служение примирения помогает нам достигать единства. Через единение со Христом мы примирились с Богом и друг с другом. И это побуждает нас добиваться замысленного Богом единства, единства Его Церкви, и ради этого не акцентировать внимание на том, что нас различает. Итак, служение примирения, которое несет Иисус, применяется в нашей жизни в мире, в единстве и, в-третьих, в миссии примирения в мире, возложенной на нас. Служение примирения, которое несет Иисус как священник, не завершено. Его жертвой примирение приобретено и обеспечено, но пока не применено ко всему миру. И продолжать его служение примирения на данном этапе истории Иисус поручил Церкви. Мы его посланники, и наша миссия состоит в том, чтобы провозглашать благую весть примирения грешников с Богом. Вот как об этом говорит Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стихи с 18 по 20. «Бог Иисусом Христом примирил нас с Собою и дал нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Предложение примирения с Богом – важнейшее служение Церкви. Как пояснял Павел Коринфянам, Бог Иисусом Христом примирил с Собой нас и продолжает примирять весь мир. И наша ответственность, как последователей Христа, состоит в свидетельстве об этом, чтобы во Христе с Богом примирились и другие люди. Мы делаем это, провозглашая благую весть, что через жизнь, смерть, воскресение и вознесение Христа верующие обретают мир с Богом. Итак, анализируя современное применение священнического служения Христа, мы поговорили о жертве и о примирении. А теперь рассмотрим его ходатайство. Мы исследуем ходатайство Христа как священника с двух сторон. Мы посмотрим, во-первых, что оно дает нам возможность обращаться к Богу самим, и, во-вторых, что оно обязывает нас заступаться перед Богом за других людей. Мы всегда можем обращаться к Отцу со своими нуждами. Он слышит наши молитвы. Как мы знаем, Иисус ходатайствует за нас, напоминая Богу Отцу о принесенной им жертве за нас и прося Отца простить и благословить нас на основании этой жертвы. А так как Отец любит Сына и ценит Его жертву, Он отвечает положительно на ходатайство Сына за нас. Он слышит и отвечает на священническое прошение Христа. И таким образом прощение, освящение, жизнь и другие благословения спасения постоянно применяются к нам. Из этого следует, что мы всегда можем обращаться к Отцу со своими нуждами. Он слышит наши молитвы, потому что за нас молится великий первосвященник. Это сказано в послании к Ефесянам, глава 3, стих 12, послании к Евреям, глава 10, стих 19 и во многих других местах. Прочитаем, например, из послания к Евреям, глава 4, стихи с 14 по 16. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То, что мы имеем первосвященника, означает, что Иисус вошел в небесное святилище со своей кровью, чтобы ходатайствовать за нас. И поэтому мы можем иметь уверенность, что мы угодны Богу и что Он окажет нам милость и явит свою благодать, когда мы обратимся к Нему в молитве. Мы можем обращаться к Творцу с любыми нуждами. Великие ли это нужды, к как прощение и спасение, или обычные, как потребность в пище, одежде и крови. Мы обращаемся к Богу, когда нуждаемся в помощи, как в большом, так и в малом. Нет нужд слишком больших, для которых могло бы не хватить ценности жертвы Христа. И поэтому мы можем с дерзновением обращаться к своему любящему Небесному Отцу с любыми прошениями. Таким образом, ходатайство Христа дает нам возможность обращаться к Богу самим. Также оно поощряет нас к тому, чтобы заступаться перед Богом за других людей. Если за других людей уже ходатайствует Иисус, зачем за них молиться нам? Я думаю, ответ содержится в словах «следуй за мною». Иисус заступается за людей и говорит нам, что хочет, чтобы и мы заступались за них. Наши молитвы имеют значение, и я верю, что Писание учит, что без нашей молитвы что-то не произойдет. Нужно ли молиться? Да. Почему? Потому что Иисус сказал «следуй за мною», а Иисус молился. Ходатайство Христа за нас на небесах означает, что в своих молитвах мы должны следовать Его примеру и заступаться за других людей. Любовь и забота об окружающих мотивируют нас к тому, чтобы просить Бога проявить любовь и милость к ним. Прочитаем из послания к Ефесянам, глава 6, стих 18. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Павел наставляет всех верующих обращаться к Богу с прошениями о других. И, конечно, когда мы поступаем так, наше заступничество за них, как и ходатайство Христа за нас, основывается на Его жертве. Я спрашиваю себя, зачем молится Иисус? Ведь Ему известны мои нужды. Зачем Ему за меня ходатайствовать? В ходатайстве есть что-то, что свойственно Божьему характеру. Он берет на себя, Он поддерживает. В жизни воплотившегося Христа, в бытии триединого Бога, есть эта поддержка, эта любовь, которая вмещает нужды человека. В этом основа совершившегося на кресте, основа моих отношений с Иисусом. И Господь повелевает мне, потому что хочет, чтобы мое восприятие мира было правильным, и дает мне возможность поддержать кого-то. Человек может послужить нуждам другого человека. Да, ответ на все нужды в Иисусе. Но Он, уподобляя нас себе и призывая следовать за Ним, хочет, чтобы мы тоже несли бремена, чтобы мы тоже были священниками, чтобы ходатайствовали, как Аарон, чтобы, как Иисус, переживали за нужды мира. То есть ходатайство – это выражение сути Божьего характера. Такие заступнические молитвы могут касаться всех сторон жизни. Например, мы должны молиться за служение. Послание к Римлянам, глава 15, стих 30, к Ефесянам, глава 6, стихи с 18 по 20, к Колоссянам, глава 4, стихи 3 и 4, 1 к Фессалоникийцам, глава 5, стих 25, к Евреям, глава 13, стих 19. Мы должны молиться за тех, кто находится в духовной опасности. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 16. Мы должны молиться о защите братьев от искушения и об укреплении их веры. Так учит нас Иисус в Евангелиях, от Матфея, глава 6, стих 13, и от Луки, глава 22, стих 32. И мы должны молиться за их здоровье и просить у Бога исцеления и тела, и души. Прочитаем наставление в послании Иакова, глава 5, стихи с 14 по 16. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Иаков учит, что когда мы заступаемся за других во имя Господне, то есть напоминая Господу, что они принадлежат Христу, Он благосклонен к нашему заступничеству, И поэтому нам следует максимально использовать эту свою привилегию и постоянно молиться о других людях. Я непоколебимо убежден в Божьем всевластии. Я абсолютно уверен в том, что сейчас Иисус одесную Бога и ходатайствует за меня и за всех верующих. Я убежден, что ответ на все мои нужды во Христе. Будет ли вред от того, что я не буду молиться за тех, у кого есть нужда? Я бы сказал, что такой вопрос не задают те, у кого есть нужды. В таких обстоятельствах был и я сам. Я был болен, моя жизнь была в опасности. И я знал, что молитвы имеют значение. Я знал, что молитвы моих братьев и сестер во Христе делают что-то очень важное для моей жизни. Я верую в Бога Вседержителя и в славного Христа, но наша верность Христу требует, чтобы мы делали то, что Он нам заповедует, а это включает и молитву за верующих. Назову одну причину, почему это важно. Я верен Христу, когда я молюсь за тех, кто находится в нужде. Конечно, необходимо молиться и о будничных делах. Так, как мы просим о пропитании для себя, мы должны просить, чтобы Бог удовлетворял и повседневные нужды других людей. Нужно просить о самых разных благословениях для них, таких как здоровье, работа и взаимопонимание. Мы обращаемся к Богу, когда нуждаемся в помощи. И точно так же мы должны молиться о других, когда помощь нужна им, как в большом, так и в малом. Люди часто задаются вопросами о молитве. Зачем молиться? Если Бог все знает, и Иисус ходатайствует за нас, зачем нам нужно молиться? Произойдет ли что-то, будет ли вред, если мы не будем ходатайствовать за ситуацию в мире и за окружающих нас людей? Думаю, ответ на этот вопрос – да, вред будет. И вот какой. Во-первых, мы ослушаемся Бога, если не будем молиться, потому что Бог велел нам это делать. И если мы уповаем на Него и любим Его, мы будем молиться. И во-вторых, Бог не просто велел нам молиться. Непостижимым для нас способом Он включил молитвы святых в ходатайство Иисуса. На меня производит впечатление картина в книге Откровения, когда с жертвенника перед престолом возносится дым фимиама с молитвами святых. То есть, если мы не молимся, мы вредим своим отношениям с Богом, а Богу угодно, чтобы мы соучаствовали в осуществлении Его замысла о мире. Он хочет, чтобы мы находились в более глубоких и полных отношениях с Ним, чтобы через наше ходатайство мы были Его сотрудниками. Как говорит Павел, соработниками у Бога в деле искупления. Если мы не молимся, мы вредим своим отношениям с Богом. И в-третьих, Богу было угодно искупить мир не действием на него извне, а действием созидающей силы Его благодати изнутри. И когда мы вступаемся за нуждающихся вместе с Иисусом, мы должны представлять это не так, как будто мы пытаемся убедить Бога сделать что-то, что Ему не хочется, или восполняем пробелы в ходатайстве Иисуса. Правильнее видеть это так. Своими молитвами мы стремимся приблизить мир и других людей к положению, угодному Богу, чтобы Он излил на них свои благословения и благодать. По непостижимому для нас Божьему замыслу чего-то не хватает, если мы не молимся. От сотворения Ему угодно, чтобы Его искупленные дети не только ожидали завершения спасения, но и трудились, молитвой приближая мир и других людей туда, где Бог спасает их. На этом уроке «Иисус – священник» мы рассмотрели ветхозаветные истоки этого служения Иисуса. Мы отметили, что Бог поставил священников готовить людей к тому, чтобы они могли приблизиться к Богу и обрести Его благословение. Мы увидели, как Иисус, наш великий первосвященник, исполнил это служение в Новом Завете. И мы говорили о том, как применяется священническое служение Иисуса в нашей жизни. Иисус есть высшее исполнение библейского священнического служения. Как наш великий первосвященник, Он готовит нас к вечной жизни с Богом и к Его обильным благословениям. И мы, последователи Христа, ожидаем, когда Он введет нас в Божье славное присутствие на новых небесах и новой земле. Благодаря жертве Христа и Его ходатайству, Отцу угодно дать нам возможность насладиться некоторыми из этих благословений уже сейчас, в этом мире. И мы безмерно радуемся тому, что Иисус никогда не перестает нести свое служение нашего первосвященника и ходатайствовать за нас на небесах.